страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Продолжается наше путешествие по страницам Божьего Слова. Сегодня мы с вами снова в книге «Песнь песней». Сегодня мы с вами встречаемся уже в 752 раз. И сегодня мы с вами приступаем ко второй главе этой книги. Мы с вами сегодня поговорим немножко побольше, чем обычно, ну, по нескольким причинам. Во-первых, я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот этот выпуск получился немножко короче, чем предыдущий, короче, чем обычный. Кстати, короче, чем следующий тоже. Но это на самом деле хорошо. Доктор Маги когда-то в 70-е, начале 80-х годов делал, выпускал эти передачи. Да, уже прошлого века, между прочим, начало 70-80-е годы прошлого века. И в случае таких коротких выпусков в начале ведущий рассказывал о том, что происходит в жизни, о том, что происходит в служении. То есть был такой разговор со слушателями в то время еще. А тогда не было возможности написать по электронной почте, тогда не было возможности уж тем более прокомментировать в соцсетях. Люди просто читали почту, люди читали обычные письма. Ну а сегодня у нас есть возможность прочитать кое-что, что мы не успели в прошлых наших эфирах, ответить на некоторые вопросы, на некоторые соображения, на которые мы не успели ответить в наших предыдущих эфирах. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Напомню, что мы сейчас в книге «Песнь песни». И напомню, что мы читаем Библию за 5 лет. Если вы присоединились к нам уже сейчас или относительно недавно, то, возможно, у вас будет желание послушать наши предыдущие программы. Вы всегда это можете сделать. Вы можете их найти на нашем сайте theos.fm или в приложении Theos. Ну и есть у нас наши группы ВКонтакте, на Facebook, группа по страницам Библии. Там тоже можете слушать эти передачи конкретно ВКонтакте. Есть аудиозаписи, ну вот просто по плейлистам пройдитесь, и там есть передачи по предыдущим книгам. Ну а мы с вами, читая «Песнь песни», посмотрим сейчас ваши комментарии. Очень много вы писали насчет того, что значит жить по Слову Божию и что значит любить Христа. И совершенно правильно вы напоминаете нам о том, что любящий Христа исполняет заповеди. Исполнить Слово Христа – это и есть любовь к Нему. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И, кстати, только любовь Христа и только любовь ко Христу дает нам возможность эти заповеди соблюдать. Иначе никакой другой возможности для этого у нас нет. Эта возможность для нас была бы совершенно закрыта. Дело в том, что человек, который просто пытается жить по-христиански, а такие люди есть, такие попытки бывают. Человек, который просто пытается жить по-христиански, не имея личных отношений со Христом, зачастую приходит к кризису духовной жизни. Этот кризис может быть разной степени болезненности. Для кого-то это просто разочарование. Хотя разочарование никогда не бывает просто. Разочарование – это всегда очень тяжело. Разочарование – это всегда страшно. Для кого-то это нечто большее. Это разочарование приводит к унынию, или, если хотите, к депрессии, и опустошенности. Один человек сказал об этом так. Он говорит: «Я много лет пытался жить по-христиански, я много лет пытался быть христианином, и у меня ничего не получается». Зачастую такая ситуация возникает именно тогда, когда мы пытаемся жить по-христиански и быть христианином без Христа. И действительно, в таком случае ничего не получается. Это совершенно нормальная, совершенно понятная, совершенно естественная вещь. Вот естественным образом христианство не получится. Но если мы любим Христа, если Христос возлюбил нас, и мы принимаем Его любовь, если Его любовь действительно нам помогает идти вперед, если его любовь действительно окрыляет нас, если дух его живет в нас, потому что, ну, все эти слова там про окрыляющую любовь, это красиво звучит. А как это на практике? А на практике это действие Святого Духа, работающего в человеке. Так вот, если это действие есть, если Дух Святой в нас работает, тогда и мы начинаем меняться, мы начинаем преобразовываться. Самое удивительное, или так, одно из самых удивительных Божьих чудес, не единственное, но, ну, скажем так, одно из самых удивительных Божьих чудес, это человек, который, ну, был мерзким, был противным, был не просто некрасивым, а был отвратительным, но он преображается в Иисусе Христе. Сам Христос действует в нем, сам Христос его преображает. И вот ты понимаешь, что тот человек, которого ты видишь сейчас, это не тот, кого ты видел год назад, два года назад, пять лет назад. Интересно наблюдать вот эти вещи, замечать эти вещи в самом себе, когда ты понимаешь, что я сегодняшний не тот, что был когда-то. И ты понимаешь, что это не мои заслуги. Ты понимаешь, что я по этому поводу при всем желании ничего бы сделать не смог. Но Христос приходит, Христос действует и Христос преображает. Но вот это ключевая вещь, которая как раз касается действия Божьей любви. Мы продолжим читать ваши сообщения. Да, сейчас еще минуточку. Вот еще какой момент. Вы помните героиню «Песни песней»? Да, это девушка Суламита, которая по человеческим меркам некрасива. Вы помните, как она говорит о себе? Да, она работала в этом винограднике, и она пасла овец, и солнце пожгло ее кожу. И она действительно некрасива. Но в ней есть некая внутренняя красота. И вот эту красоту и видит жених. Мы в нашей интерпретации, в нашем подходе к «Песне песни» предположили, что этот жених, и мы исходим как раз из предположения, что этот жених и есть царь Соломон. Так вот, он видит в ней внутреннюю красоту, и своей любовью он ее украшает. Наши отношения со Христом похожи, но не совсем. Мы изъедены грехом, мы изъязвлены грехом, мы сожжены, обожжены грехом, причем до сути нашей. Да, вот это очень серьезный вопрос, это очень серьезная история. Мы действительно пожжены, мы действительно испорчены, изъедены грехом. И, как мы уже отмечали в эфире, когда читали первую главу «Песни песней», нет в нас ничего такого, что заставило бы или вынудило бы каким-то образом Христа на нас посмотреть и сказать: «О, красиво, все, я нашел в этом человеке красоту». А опять, разные христиане по-разному на этот вопрос смотрят. И некоторые со мной не согласятся, и я тут не буду настаивать, потому что это как раз один из тех вопросов, по которому мы можем не соглашаться, и это нормально. Есть люди, которые скажут о том, что да, все-таки в каждом человеке существует искра Божия, потому что Бог создал нас по своему образу и подобию. И вот именно эту искру Бог и видит, именно эту искру Бог и, если хотите, раздувает. Да, и именно эта искра и возгорается, когда мы отвечаем на Божие призвание. Это одна история, это один подход, а другой подход заключается в том, или другая возможность объяснения здесь заключается в том, что Бог любит нас просто потому, что мы Его творение. Вот Он нас сотворил, и Он видит в нас то, чем мы могли бы быть. Это как в нашем языке, в нашем обиходе выражение «Он видит мой потенциал». Да, вот, если хотите, можно и так. Бог видит наш потенциал, Бог исходит из этого потенциала, Он видит то, кем мы могли бы быть. И Он любит нас, потому что Он нас сотворил, и Он видит нас такими, какими мы могли бы быть. Но Он также видит нашу греховность, Он видит вот эту нашу обожженную кожу. И Он через Иисуса Христа, в Иисусе Христе избавляет нас, Он дает нам искупление, Он дает нам выход из того состояния греха, в котором мы находились, и преображает нас. То, что мы с вами читали, послание к Ефесянам, 5 глава, да, о том, как Бог очищает свою церковь. И церковь целиком, и церковь в каждом из нас, через каждого из нас. Тут мы, кстати, подходим к вопросу, который, или к комментарию, который сделала госпожа Беладонна, тоже наша постоянная слушательница. Мы говорили, помните, о реформации и о том, что мы читаем Священное Писание в концепции реформации. естественно. Да, вот госпожа Беладонна комментирует: а что, реформаторы – это апостолы, что могут издавать такие тезисы, по которым нужно жить церкви? Тут вот какая штука. Да, конечно, в каком-то смысле, если говорить про апостолов, как посланных, да, направленных, посланных, греческое слово «апостело», что означает «я посылаю», то в этом смысле, конечно, реформаторы-апостолы. В этом смысле не только реформаторы-апостолы. В этом смысле и великие православные миссионеры, и католические миссионеры. Они тоже апостолы. Так что в этом смысле, конечно, да. Но вы думаете немножко о другом и говорите немножко о другом, судя по формулировке вашего вопроса, что могут издавать такие тезисы, по которым церковь должна жить. Тут все-таки другое. Мы с вами говорили, и я не случайно сейчас к этому возвращаюсь, о том, что Бог очищает свою церковь. К временам реформаторов, 1400-1500 уже годы, да, 16 век, а церковь в Европе была в таком состоянии, что она нуждалась в очищении. И это не реформатор имеет такую власть, имеет такую, я не знаю, прерогативу, да, вот взять и издать какой-то закон или какой-то тезис, или там 95 тезисов, все что угодно, по которому обязана жить церковь. Нет, не про это. Это про то, что Бог очищает свою церковь, это про то, что Бог укрепляет свою церковь, и тогда, в тот момент, церковь особенно нуждалась в очищении, которое Господь совершал через, в частности, да, и через этих людей тоже. Были ли реформаторы совершенными? Конечно, нет. Я понимаю, что кто-то из вас, допустим, может мне сейчас сказать про антисемитизм Лютера и будет прав. Реформаторы не были совершенными. Именно поэтому мы с вами говорим о красоте Иисуса Христа. А теперь очень важная вещь. Ну, я вчера сказал уже и позавчера вещи, которые показались, наверное, кому-то спорными, но они были важны, и на это нужно было обратить внимание. Я напомню, что мы делаем эти материалы по программам доктора Джона Вернона Маги, который много лет, много десятилетий даже, был пастором Евангельской церкви. И при этом в своих материалах, он готовил их, когда уже был пожилым человеком, и в своих материалах он говорит интересную и очень важную вещь, с которой я абсолютно согласен. И это, кстати, еще одна вещь, которая побудила меня делать эти программы, вести эти программы вот в их русскоязычном варианте. Вещь эта заключается в следующем. Наши отношения – это отношения со Христом. Это отношения с нашим Господом. Вот это прямые отношения для каждого человека. Вступая в эти отношения, мы становимся частью Вселенской Церкви. Но поскольку Вселенская Церковь проявляется через церкви поместные, через конкретные общины верующих людей в конкретных городах, Бог приводит нас в эту общину. Наше духовное возрождение может наступить в этой общине. Ну, то есть Бог нас привел туда еще неверующими людьми, потом мы уверовали, стали христианами через эту общину, в этой поместной общине. А более того, может быть и по-другому. Господь привел нас к себе как-то иначе, напрямую, но потом Он показывает нам необходимость для нашего духовного состояния, для нашего духовного роста, необходимость общения с другими верующими. Да, если такой необходимости нет, если в вашей жизни Он такой необходимости не показывает, то тогда что-то не то в вашей жизни, потому что христианин не существует вне поместной церкви, и, извините, христианин не существует вне церкви, да, вот это Вселенская церковь, но Вселенская церковь проявляется через церковь поместную. Вот в таком понимании, в таком смысле церковь, как тело Христово, существует, развивается, но есть также церковь, как человеческая организация, некий институт человеческого общества. И вот очень часто в своих программах доктор Маги обращал внимание, для Штатов, кстати говоря, это достаточно очевидная вещь, для Европы тоже, ну, к сожалению, и для России тоже, он обращал внимание на мертвенность поместных церквей, таких институциализировавшихся, да, превратившихся в некое учреждение, в некое министерство по делам религии. И я уже говорил об этом, я повторю эту мысль, которая звучала, по-моему, несколько раз даже в наших передачах. Я уверен, что еще прозвучит, когда мы дойдем до посланий, когда мы вернемся к посланиям. Если в церкви не проповедуется Христос, если церковь стала только учреждением, то сначала есть смысл молиться и смотреть, что Бог хочет, чтобы мы сделали, как Бог хочет использовать нас для того, чтобы были перемены в нашей общине, для того, чтобы были перемены в нашей поместной церкви. И, находя других людей, действовать, да, вот для того, чтобы проповедовалось Писание, для того, чтобы проповедовалась личность Иисуса Христа. Но если сделать это не удается, или если Господь по молитве четко показывает, что нет, ты знаешь, это не твое дело, вот ты сейчас здесь ничего не изменишь. Есть церкви, есть поместные общины, и я сейчас не говорю церковь, экклесия в единственном числе, я говорю именно церкви, поместные общины, из которых нормальный христианин должен будет уйти для того, чтобы найти другую общину, для того, чтобы найти общение с любящими Бога людьми. Я помню, когда это утверждение звучало в наших эфирах, был такой шквал. Ну как же из церкви уходить? Церковь важно любить. Внимание, церковь, экклесия в единственном числе, как невесту Христову. Да, если мы любим жениха, то мы любим невесту, а в данном случае мы еще и часть невесты. Более того, если мы начинаем позволять себе, извините, гадости по отношению к невесте, к церкви, экклесия, то нам потом придется иметь дело с женихом. Ни один жених не позволит, чтобы кто-то говорил или делал гадости по отношению к его невесте. Вот. Но при этом бывают ситуации, когда та или иная община находится в очень тяжелом духовном состоянии. В таком случае оставаться в этой общине, ничего не делать, означает своим присутствием, своим молчаливым согласием поддерживать тот кошмар, который в этой общине происходит. Я отлично понимаю, говоря это, может быть, даже лучше, чем понимал это доктор Маги, потому что он жил в американской ситуации, в американских реалиях, наших российских или русскоязычных реалий, он не знал. Я отлично понимаю, что у многих из наших слушателей несколько иное отношение к церкви, причем к институционализированной церкви, да, к церкви к учреждению, что Бог каким-то образом использует это особое учреждение, эти особые полномочия получили люди, которые там трудятся, для того, чтобы решать духовные вопросы. Я понимаю и с уважением отношусь к этому взгляду. И да, пасторы, служители, священники действительно получают полномочия, но церковь как институция, как учреждение далеко не всегда отражают Божие Слово. Порой возникает вопрос, а она к чему стремится? Она стремится себя развивать, она стремится себя, ну, как-то поддерживать. Или она проповедует Божье Слово. В этой связи один из самых сложных вопросов, одна из самых сложных ситуаций, когда люди пишут, вот я пришел в церковь, я увидел то-то и то-то, и человек перечисляет те нехорошести, которые он видел в церкви, и я не хочу больше иметь дело с Богом. Тут есть два варианта. Либо человек действительно не туда смотрел, и ему нужно смотреть на Христа, и надо помочь этому человеку посмотреть на Христа. Либо его нападки на церковь оказываются лишь отговорками. Он не хочет смотреть на то, что у него внутри. Он не хочет покаяться. И ему проще упрекать кого-то другого в том, что на самом деле проблемы у него самого. Татьяна Князева пишет: «Да пребудет в нас красота Иисуса». Да, вот если Он с нами, то и красота Иисуса пребудет в нас. Действительно. И это важно, хотя, опять-таки, это возможно только при том условии, только в том случае, если Иисус будет жить в нас. Наслаждаться Иисусом, наслаждаться Его красотой, Это бывает порой достаточно сложно, потому что есть много такого, что нас отвлекает от Христа. Но созерцание Иисуса Христа, размышление о Нем в молитве, тут тоже вопрос. И опять мы об этом говорили, я повторюсь, потому что это важно. Вот когда мы молимся, мы о ком думаем? Кто в центре, кто в фокусе, если хотите, нашего размышления? Господь или мы сами? То есть понятно, что в первой части, да, когда мы только начинаем молиться, в центре можем оказаться мы сами. Ну, так оно устроено. Мы начинаем, исходя из своего собственного состояния, прямо здесь и сейчас. Ну, а дальше, если эта молитва действительно угодная Богу, если эта молитва человека, который хочет слышать, а не просто рассказать Богу о том, что ему нужно, то рано или поздно это перемещение фокуса, смещение фокуса произойдет. В центре нашей молитвы, в центре нашего обращения, конечно, будет Христос. А еще одна тема, которая здесь возникает, Никита Погребенко задает этот вопрос. Он пишет, неправда, книга «Песнь песни» — это книга о сексе. Да, и о сексе тоже, Никита. Это книга о интимной близости, когда мы используем слово «секс». Иногда, опять-таки, люди говорят, ой, какое ужасное слово, да? Не ужасное слово. Ужасной коннотацией мы это слово наполнили. То, что мы в нашем языке создали из этого слова. Кстати, действительно, дьявол зачастую именно так и действует. Он берет и извращает то, что Бог создал. Ну, например, Бог дал пищу, дьявол придумал обжорство. Бог дал отдых, дьявол придумал лень, исковеркав этот отдых. Бог дал интимную близость, дьявол придумал распущенность. То есть вот это, помните вот выражение Августина, дьявол как обезьяна Бога, да, он копирует и извращает то, что уже сделал Бог. Так вот, книга «Песнь песни», конечно, и об интимных отношениях тоже. Более того, если вы поищете в интернете, вы найдете, кстати, мои же проповеди, которые проповедовал я лет 13 лет назад. Как раз цикл проповедей по «Песне песни», где мы, ну, я тогда был моложе, да, где мы и как-то вот именно с этой точки зрения книгу «Песнь песни» рассматривали. Это книга о отношениях в супружеской паре, причем о разных этапах этих отношений. То есть такой подход у нас был. А сейчас прошло время, и я не отрицаю, естественно, да, что эта книга и о интимной близости, и о семье, и о взаимоотношениях. Но эта книга не только учебник по интимной близости. Эта книга не только о том, как выстраивать отношения в семье. И вот почему наши отношения с Богом оказываются определяющими во всех остальных отношениях. Что происходит в наших отношениях с Богом? Что происходит у нас с Ним? От этого зависит и все остальное. Человек, обиженный на все, есть такие люди, да, вот смотришь, он обижен на всю жизнь, он обижен на всех людей и так далее. Так вот, штука в том, что этот человек, по сути, обиженный на Бога. Это человек, который не принимает Божью руку, Божие действие в своей жизни. Так что книга «Песнь песней» это, кстати, хорошая иллюстрация того единства, которое существует в разных областях нашей жизни. Это книга об отношениях между Богом и человеком. Это книга об отношениях между Христом и Его Церковью. Это книга об отношениях между мужем и женой. И вот эти пласты в Священном Писании существуют. Мы с вами читаем Библию за 5 лет, и мы ухватываем лишь часть этих пластов. А вот дойдем мы с вами до книг пророческих, будут у нас большие пророки, будут у нас малые пророки. Ой, сколько пластов мы там увидим, и ой, сколько мы там не успеем увидеть. И вам, друзья, останется читать Священное Писание и размышлять самостоятельно, дополняя то, что мы не успели или по каким-то причинам не смогли сказать. Это хорошо, это очень хорошо. Читаем сегодня «Песнь песней», вторую главу. Давайте обратимся к Господу в молитве. И пишите нам, пожалуйста, тут уже пришли комментарии от Ларисы, вот я вижу. Но это уже мы будем читать завтра. А пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь и Бог наш, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь сейчас нас, за то, что Ты даешь нам свою мудрость, свою силу, за то, что Ты даешь нам Твое понимание, за то, что Ты даешь нам, Господи, Твою любовь, за то, что Ты прощаешь нас, милуешь нас и направляешь нас. Прибудь сейчас с нами, когда мы будем читать Слово Твое. Помоги нам рассуждать, помоги нам принимать. Меняй нас, Господи, и помоги нам не только принимать, но и применять в своей жизни Твое Слово. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 752-я встреча у нас с вами сегодня. И я хочу начать с того, чтобы сообщить вам новость. Вы знаете, мы завязли. Да, мы с вами серьезно, глубоко завязли. Я хотел идти быстрее, но мы зациклились в некоторых моментах в книге «Песнь песней». Я думал, что по этому поводу делать. И пришел к тому, что, вообще говоря, ничего страшного. Дело в том, что большинство христиан не слышали проповедей по этой книге. Даже если вы слышали некоторые фрагменты, потому что кое-что читается, например, на свадьбах. Некоторые фрагменты книги «Песнь песней» читаются. Но все равно, скорее всего, вы не слышали цикл проповедей, серию проповедей по этой книге с начала до конца. Я думаю, что, к сожалению, нам тоже не удастся пройти с начала до конца, потому что мы все-таки должны будем ускориться, но сделаем это несколько позже. Итак, девушка из горной страны, из земли, которая была дана колену Ефрема, знакомится с необычным пастухом, который оказывается царем Соломоном. И вот перед нами, по крайней мере, 5 песен. Вы помните, что Соломон написал 1005 песен, из них 5 перед нами точно есть, где еще 1000 сказать трудно, может быть, в небесах когда-то узнаем. А мы с вами переходим к второй главе и читаем первый стих. «Я нарцисс Саронский, лилия долин». Большинство комментаторов считают, что говорит здесь девушка, и она говорит о себе. Я в данном случае с меньшинством, с теми комментаторами и проповедниками, которые считают, что это голос жениха. Он говорит о себе. Эти слова – это его самоописание. И если мы с вами применяем это к отношениям церкви и Христа, то эти слова также знак его смирения. Христос сошел с небес, чтобы прийти к нам. Интересно, что жених возвещает здесь «Я нарцисс Саронский, лилия долин». А вот Христос говорит о себе «Я пастырь добрый». Он говорит о себе «Я свет миру». «Я лилия» или «Я пастырь». Это слова все-таки жениха, а не невесты. Это слова царя. Кстати, некоторые из отцов церкви придерживались того же мнения. Они считали, что это слова Иисуса Христа. И вот он упоминает здесь 2 интересных цветка. Нарцисс Саронский и лилия долин. А что это такое? О чем идет речь? Между прочим, некоторые переводы
там, где написано по-русски «нарцисс», используют другой цветок. Это роза. А розу часто называют царицей всех цветов. Роза – королева цветов. А Саронская долина – это место, где действительно растет немало роз. Она идет от Иафы до Хайфы. Это долина плодородная. Для Израиля плодородная почва особенно ценна, потому что плодородной почвы немного. И вот там растут и кипарисы, и цветы, и, среди прочего, и розы. У розы есть еще одна интересная особенность. У нее шипы. Да, этот замечательный цветок, роза, напоминает нам о том, что земля прорастит тернии, колючки. То, о чем мы с вами читали в третьей главе книги «Бытие». То есть, с одной стороны, красота, розу называют царицей цветов, с другой стороны эти тернии, с другой стороны эти колючки. Так вот, с одной стороны, Христос говорит о себе: «Я хлеб жизни». Это то, что необходимо. Это пища для погибающего мира, пища для погибающего человека. Но с другой стороны, Он понес на себе наши грехи. Хлеб жизни оказался в терновом венце по причине нашего греха, по причине нашего непослушания. Своими руками мы берем хлеб и вкушаем его, потому что Господь дает нам такую возможность. А вот шипы, колючки Он понес на себе. Он вознес их на Голгофский крест. Еще одна интересная параллель. Здесь жених говорит о себе: «Я нарцисс Саронский» или «Я роза долины Саронской». А Христос говорит о себе: «Я истинная виноградная лоза». Он дает подлинный сок. Он дает подлинную настоящую жизнь. Он дает подлинную радость в общении с Богом. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что шипы Он взял на себя. И представляясь нам, как роза Саронская, Он дает больше, чем просто хлеб, и больше, чем виноградный сок или виноградное вино. Он дает нам подлинную красоту. Он дает нам настоящее удовольствие. Он дает нам чистое наслаждение, без которого мы могли бы, конечно, прожить, но жизнь наша была бы пресной. Перед нами еще одна грань красоты Иисуса Христа. Если есть какая красота, если есть какая чистота, то ее источник, ее эталон мы находим именно в Иисусе Христе. И каждому из нас сегодня есть смысл задуматься об этой розе или об этом нарциссе Саронском. Задумайтесь, пожалуйста, еще раз. Он берет на себя шипы, и это наши шипы. Он дает нам свою праведность, свою красоту, чтобы мы могли жить. Автор послания к евреям в 3 главе 1 стихе пишет: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей, во всем доме его». Наше дело – уразуметь Иисуса Христа, задуматься над Ним, прийти к Нему, потому что именно Он есть роза Саронская. Он не только дает нам то, что нам необходимо, но Он дает нам и подлинное, настоящее, чистое наслаждение, чтобы и у вас, и у меня была жизнь. Но дальше еще один цветок. Мы читаем: «Я нарцисс Саронский, лилия долин». Кстати, мы не знаем конкретно, о каких долинах или о какой долине идет речь. Возможно, речь идет о долине реки Иордан или о какой-то другой. Сказать здесь сложно. Однако вопрос: что это за лилия? Тут тоже есть разные комментарии, разное понимание. Один из комментариев Один из подходов заключается в том, что здесь речь идет о цветке, который называется ирис. Хотя, возможно, и лилия. Как лилии среди шипов. Или как ирисы среди шипов. Говорят, что лилии или ирисы могли окружать колючки. Однако лилии все равно поднимались. Они пробивались вверх. Они устремлялись вверх и расправляли свои листья в контраст, в противопоставление этим колючкам. Христос стоит в контраст, в противопоставление ко всем колючкам, которых так много в окружающем нас мире. Именно Его величие, Его красоту и призвано возвещать сегодня Церковь. Какая это славная картина. Христос, который поднимается над всеми колючками этого мира. Христос, который выше всего. Христос, который возвещает свою победу. Победу, которую Он завоевал для нас. А дальше третий стих. Что яблони между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Что яблоня между деревьями. Христос дает настоящую подлинную тень. И это понятно. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». На востоке, в этой жаре, тень особенно желанна. Нам с вами, не живущим в тех местах, это может быть трудно понять. Однако люди, которым доводилось долго работать под солнцем, не просто ходить, не просто прогуливаться, не просто даже сидеть, но работать под солнцем, такие люди отлично понимают, сколь желанна тень. Тут, правда, есть еще один вопрос. Что это за яблоня? Дело в том, что яблоки тогда не культивировали, уж в Израиле точно. Скорее всего, это все-таки какое-то цитрусовое растение. Возможно, это апельсины. Не случайно, кстати, сегодня Израиль порою называют апельсиновые рощи. Вкус апельсина, вид апельсина, тень от апельсинового дерева. Вот, скорее всего, о чем идет речь. И, кстати говоря, цитрусовые рощи были и в долине Царонской. То есть вполне возможно, что это одна и та же долина. Апельсинов там было действительно много. И дальше мы читаем о том, чтобы сидеть в его тени. Задумайтесь об этом, когда вы в следующий раз увидите апельсин. Задумайтесь об Иисусе Христе, об этой прохладе, об этом настоящем подлинном покое, который дает нам Христос. Представьте себе тень апельсинового дерева. Представьте себе и этот вкус, и эту влагу апельсинового сока. Кстати, пьют апельсиновый сок сегодня по всему миру, и это, в общем, достаточно недавняя история, потому что раньше люди не могли себе этого позволять. Они ели апельсин целиком, но они получали столь необходимую влагу, они получали столь необходимый покой. Сегодня каждому из нас нужны и эта влага, и этот покой. И все это мы обретаем в Иисусе Христе. Больше негде. Читаем 4 стих. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь». О каком доме пира? О чем здесь идет речь? Дом пира. Помните, как Христос рассказывал притчу, герой которой собирает пир, устраивает пир, это брачный, свадебный пир, и приглашает гостей. А гости не приходят. Они находят самые дикие, самые странные отмазки, чтобы не прийти. И тогда задача ставится иначе. Собрать людей отовсюду. Собрать гостей, просто тех, кто был на пути, кто был на дороге. Вот именно это и происходит здесь. Героиня этого повествования никак не принадлежала к царским особам. Она не принадлежала к царскому роду. Но царь Соломон замечает ее. Царь Соломон сам зовет ее на пир. Она у дороги, она в винограднике. Она занимается своим делом. И тут он ввел меня в дом пира. И знамя его надо мною — любовь. Сравните, пожалуйста, эти слова с тем, что девушка говорила о себе в первой главе. «Не смотри на мое лицо, не смотри на то, что я некрасива». Она рассказывает о том, что вынуждена работать в своем семейном винограднике. И тут он ввел меня в дом пира. Она не могла войти в этот дом, даже если бы она очень захотела. Это должна быть его инициатива. Мы не можем прийти к Богу просто по своему желанию, пока Он призовет нас. Но когда Он призывает, в нас появляется это желание, и наше дело ответить, наше дело услышать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И стол накрыт, и трапеза готова, и там есть все, что нам необходимо, и более того, там не просто необходимое, там есть и подлинное настоящее наслаждение. И все это мы обретаем в личности Иисуса Христа. А между тем, некоторые из нас, к сожалению, продолжают питаться какими-то объедками, которые мы нашли неизвестно где. То есть, как блудный сын, мы пытаемся питаться вместе со свиньями. Некоторым кажется, что в психологии, причем популярной психологии, в светской психологии, мы найдем ответ. Некоторым кажется, что вот очередная мода современного мира, очередная мода даже христианского или полухристианского мира принесет нам удовлетворение. Нет, не найдем. И нет, не принесет. Господь Иисус Христос дает нам всю пищу, которая нам необходима. Он сам приготовит для нас этот пир. Он хлеб жизни. Он истинная виноградная лоза. Он путь истинной жизни. Он дает тень. И Он дает нам и розы, и лилии, и даже апельсины. Так чего же вы ждете? Зачем вы пытаетесь найти в мире то, что уже предлагает вам Христос? Придите к Нему. Но знаете, спастись по благодати — это не значит сидеть в уголке и ничего не делать. Он ввел меня, но я вошел. Он позвал, но я ответил. Вы помните апостола Павла? Его желание — это страшное желание на самом деле, желание истреблять христиан. Он был деятельным человеком, хотя деятельность его шла не в ту сторону. Однако Господь настиг его проповедью Евангелия и отправил его с этой проповедью до самого края земли. Он отправил его к язычникам для того, чтобы язычники услышали Слово Божие. Вспомните еще об одном пире. Это брачный пир Агнца. Это пир, описанный в книге Откровения Иоанна Богослова, 20 глава. Мы все придем на этот пир, на который зовет нас Господь, если при жизни мы сказали Господу «да». Читаем дальше, 5 стих. «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками или апельсинами, ибо я изнемогаю от любви». Господь не только спасает нас, и не только сохраняет нас от искушений, но и укрепляет для служения. Он дает нам все, что нам необходимо. Он подкрепляет нас, когда мы опускаем руки. Он дает нам силу противостоять всякому искушению. «Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня», читаем мы в 6 стихе. А вы когда-нибудь чувствовали, что вы находитесь в объятиях Господа? Ну, я понимаю, что кто-то скажет, как-то это непривычно. кто-то может даже сказать, это неблагочестиво. А вы когда-нибудь думали о том, что Израиль был в объятиях Господа? Господь объемлет Израиль и сзади, и спереди. Господь сам полагает руку на израильский народ. Вы когда-нибудь думали о том, что и нас с вами Бог объемлет? Он с нами всегда. Именно поэтому, кстати, мы можем пройти наш жизненный путь. Иначе надежды у нас не было бы никакой. Если бы не его объятия, если бы не его страстная любовь. Причем, опять-таки, само понятие страсти искажено грехом. Многие из нас совершенно неправильно его на себе представляют. Бог страстно любит нас. Он оберегает нас. Он защищает нас. И Он ведет нас. Друзья мои, это великая вещь. И 7 стих. «Заклинаю вас, дщери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Знаете, в чем здесь проблема? Дело в том, что не только мы обретаем наше удовольствие, наше наслаждение во Христе. Дело еще и в том, чтобы Христос был доволен нами. 7 стих достаточно сложен для перевода. «Заклинаю вас, дщери иерусалимские, серными и полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе будет угодно, доколе кто-то будет доволен». Я думаю, все-таки, и опять-таки, я понимаю, что разные люди несколько по-разному читают и интерпретируют это место Священного Писания. Я не буду сейчас настаивать на том, что вот та точка зрения, которую вам изложу, единственная правильная. Знаете, есть места в Священном Писании, когда мы говорим, да, все остальное, все, что не соответствует этому пониманию, просто не соответствует Писанию, это не по-христиански. В данном случае все-таки оно не так строго, оно не так однозначно. Но один из способов понимания, одна из трактовок здесь такая. Не будите и не тревожьте, пока Ему, Христу, не будет угодно. Иными словами, смысл в том, чтобы пройти нашу жизнь, пройти наш духовный путь, наше, если хотите, духовное странствие так, чтобы это было угодно Христу. Он не призовет нас, не разбудит нас для вечности, пока это не будет Ему угодно. Он не призовет нас, не разбудит нас для вечности, пока это Ему не будет угодно. Есть Его время, есть Его расписание. Помните, как Христос говорит апостолам, «Не ваше дело знать времена и сроки. Они хотят все здесь и сейчас». Он говорит, «Нет, не ваше дело». Вывод очень прост. Наша задача сегодня — жить так, как угодно Ему. А уж когда привести нас к себе, когда привести нас на этот великий пир, вот это Он сам решит. И Он решит это лучше любого из нас. У меня только вопрос к вам. Вопрос в заключении. А вот вы лично, придете ли вы на этот пир? Будете ли вы там? Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.